настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в эфире гости политики Дмитрий Гудков и Олег Степанов. Ну и поговорим о ситуации, которая складывается как раз с политической жизни России после новых событий в российско-украинской войне. Дмитрий, здравствуйте. Ну вот как вы видите положение, которое сложилось в войне России с Украиной на сегодня? Неуспехи путинской армии, бомбежки Киева, других городов и ожидания украинского контрнаступления. Что дальше?
Ну, ощущение, что... Так вот я слушаю себя почему-то. Да, ощущение, что это контрнаступление как будто уже началось. Вот, вот эта атака дронов, атака Москвы. Это серьезный удар вообще по всей путинской власти, престижу, по безопасности, системе безопасности в стране. Вообще это такое очень важное и поворотное политическое событие. Здесь просто поскольку никто не пострадал, то действительно оно политическое, потому что все-таки это уже произошло в Москве. Да? Вообще Россия такая большая страна, и очень часто, когда что-то происходит в регионах, ну это обычно затрагивает жителей регионов. Когда что-то происходит в столице, которое, ну, такое государство в государстве, то, конечно, это сразу обсуждается везде и всюду. И очевидно, что всем стало понятно, что сегодня путинская армия не только не способна наступать, чего-то там побеждать, она не способна даже защитить собственных граждан. Единственное, где работает ПВО, это над резиденцией Новоогарёва путинского. Да? При этом дроны как-то пролетели по территории России и не были сбиты. Это значит, что все, что этот режим способен защитить, это свои собственные дачи. И то далеко не факт. Поэтому, конечно, у того, что произошло вчера, будут далеко идущие последствия.
Олег, а вы как восприняли эту атаку дронов на Москву и упомянутую Рублевку?
Да, добрый день. Я согласен с Дмитрием. Может быть, глобально мне даже не добавить, но скажу про другой важный аспект, это про общественное мнение в России. И, конечно, конечно, пропаганда подает это очень себе, вот прям им очень удобно подавать это как атаку украинцев на собственно, мирные дома, да, на мирных жителей. Ну, что далеко ходить? У меня вот в этом доме, например, подруга живет, вот буквально вот балкон выше. И действительно, для пропаганды это очень удобный нарратив, с помощью которого она может объяснять жителям России, дескать, это Украина, это не мы агрессоры, это вот видите, они на нас нападают. Но я думаю, что это не будет иметь, вот это вот воздействие пропаганды, не будет иметь каких-то долгосрочных, не будет иметь долгосрочных последствий, потому что люди в целом понимают, что телевизор врет. Ну не то, чтобы он прям врет, но он создает вот некоторое количество информационных поводов, которые как-то либо быстро забываются, либо не имеют долгосрочных последствий. Так что то в целом я согласен с Дмитрием, но краткосрочный эффект в виде некоторой большей веры в то, что эта война как-то оправдана, может быть.
Ну, давайте посмотрим, как, собственно, власть пытается объяснить, что произошло. Вот Путин вещал про удар Украины по гражданским целям и убеждал, что не мы развязали эту войну.
Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. И просто несопоставима территория со самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы, огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно сделать для уплотнения его столицы. И мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия.
Ну, там много еще чего было сказано. Дмитрий, вот каково ваше мнение, так сказать? Ну, во-первых, вот эта форма объяснения, как бы, что это нечто обыденное, так сказать, как вот вы воспринимаете. Ну, и во-вторых, вообще, действительно, то, что Олег вот говорил, насколько выгоден ли этот налет на Москву для Путина сплачивать народ вокруг режима?
Я думаю, что нет. Наоборот, мне кажется... Переход будет, вот, как говорил Дмитрий Орешкин, правильно, если абсолютно согласен, три стадии, да, войны. Первая стадия поддержки, вторая стадия отчуждения такого безразличия. А вот после этого будет начнется медленная стадия разочарования. И на самом деле дело не в том, что я думаю про вот эти путинские слова. Понятно, что мы все думаем про Путина уже давно. А вот что сейчас подумают российские элиты? Ну, например, теща Володина, да, над которой пролетел дрон. Или там родственники Миллера и все остальные. Что они подумают? Что Путин абсолютно неадекватный человек. Он вообще не понимает, что происходит. Да? У него вот эта штатная ситуация. А сегодня мы встретимся с предпринимателями. Еще обсудим надои в стране. Ну, как бы это на самом деле просто говорит о том, что абсолютно оторванный от земли неадекватный руководитель, ну, с которым просто уже разговаривать бесполезно. И вот эта реакция, она как раз и говорит, то есть у нее даже кремлевские это, журналисты из кремлевского пула, я вот читал сегодня, недоуменно спрашивали, а у Пескова спрашивали, что Путин даже не сделает обращение к нации по поводу нападения, первое нападение за 80 лет на Москву, и он даже не сделает обращение к нации, нет, он даже не собирается, у него там про надои с предпринимателями будет что-то обсуждать. Поэтому я думаю, что это прям серьезный удар по элитам. Такой сигнал им, что уже ты нигде не скроешься. И даже в Дубае не скроешься. Там уже закрывают счета, и там уже достаточно жестко в Объединенных Эмиратах начинают относиться к представителям России. Вот. Ну и даже в своем дворце на Рублевке ты не скроешься. Ты не защитишься, потому что ну, когда-нибудь прилетит не дрон, а что-нибудь посерьезнее. А вместо того, чтобы обсуждать ситуацию, как-то решать проблемы, президент говорит штатно, штатная ситуация, ничего не происходит. Неадекватный просто, абсолютно неадекватный человек. Вот и все. Я думаю, что это прямо сейчас серьезно подорвет вообще его позиции среди даже ближайшего окружения.
Что вы думаете, так сказать, подорвет или не подорвет? Или, так сказать, все привычное уже это состояние и... Коней на переправе не меняют, собственно, пусть вот все будет как есть.
Привычное, может быть, оно и привычное, но когда тебя это лично не касается. Понимаете, здесь дело в чем? Ты можешь слушать Путина, когда война происходит где-то в телевизоре. Когда война происходит за там сотни километров, какая-то спецоперация, да, и ты, в общем-то, здесь ни при чем. Но когда там тебе приходит, чтобы мобилизовать в армию, когда... Значит, дрон пролетает там, с каким-то зарядом над твоим балконом, да, и над твоим домом. Когда это прям происходит конкретно с тобой, ну, ты уже не можешь к этому относиться, как вот раньше ты относился к подобным заявлениям. Нет. Вот ситуация такой геймченджер, на мой взгляд. Это не значит, что это сразу что-то изменит, но это вот такой серьезный удар, который переводит, мне кажется, войну в какую-то новую стадию, когда все прекрасно начинает понимать, что теперь война к тебе придет, конкретно вот к тебе.
Олег, ваше мнение, придет она, вот вообще ну, это осознание?
Да, я хотел бы быть столь же оптимистичным, как Дмитрий, но я, может быть, отчасти переоцениваю, а может быть, наоборот, оцениваю по достоинству силу воздействия российской пропаганды, и любое событие она может интерпретировать так, как ей выгодно. Да, те выводы, которые сделал Дмитрий, они, казалось бы, очевидны. Но они очевидны для людей, которые живут, скажем так, в нашем информационном пространстве. Для людей, которые постоянно видят Соловьева, Киселева, которых Путин по 20 раз в день появляется в телевизоре, для них это скорее другой сигнал. Для них это сигнал, что, может быть, войну начали зря, но на нас уже, видите, нападают, прям Москву бомбят, нужно объединиться. Да, есть вопросики, но вот мы вместе. Но на самом деле, одно другому даже, вот, то, что говорю я и то, что говорит Дмитрий, одно другого не исключает. Потому что есть разные группы. разные группы людей, для которые это воспримут по-разному. Дмитрий, если я правильно понял, говорит в первую очередь об элитах, о тех людях, которые живут вот на Рублевке, рядом с которыми эти дроны и упали. Действительно, они могут понять, что дедушка уже совсем у него крыша едет. С другой стороны, я сомневаюсь, честно говоря, что они этого не понимали раньше. Когда он начал войну, когда он провел мобилизацию, когда он сделал тысячи других разных вещей. Но какой-то дополнительный сигнал в этом направлении, безусловно, могут получить понимание, что вот именно их дом находится в опасности. Другой вопрос, приведет ли это к тому, что они попробуют как-то объединиться и что-то сделать, и тут я скорее смотрю скептически, потому что очень большой негативный отбор, и эти люди скорее трусливые и покорные, нежели чем какие-то решительные и готовые бунтовать против фюрера для того, чтобы, значит, его сбросить и построить что-то другое на его месте.
Ну, насчет строительства тут как-то перспектив не просматривается, похоже. Я хотел, кстати, заметить, что вот как раз Кремль пытается как бы игнорировать не только вот эту, так сказать, атаку дронов. До этого были атаки территории России, вроде той, что происходило в Белгородской области. И тоже, Дмитрий, она как-то была замята. То есть им удается достаточно эффективно, по-моему, манипулировать информацией, нет?
Смотрите, на самом деле, то, что мы сейчас сказали, не противоречит друг другу. Значит, согласен, что пропаганда, конечно, это будет использовать для того, чтобы в очередной раз объяснить, зачем это все нужно. Но подчеркиваю, вот как, во-первых, на элиты пропаганда никак не работает, да, и не влияет. Они все прекрасно понимают, и они с самого начала все понимают. Но когда их это лично не касалось, поймите, что вот когда риск, скажем так, неучастия, да, превышает риск участия в каком-то заговоре, в дворцовом перевороте, то тогда есть шанс на то, что какие-то попытки будут предприняты. Не сейчас, я говорю, это не является событием, скажем, которое сразу все переворачивает, да, но это событие, которое меняет уже как бы правила игры. И еще 2-3 каких-то прилета, и что-то, какое-то брожение начнется. Оно уже началось. Значит, люди, которые поддерживали эту спецоперацию, да, зря начинали, но все равно нельзя проигрывать. Нельзя проигрывать, но когда вот какой-то там Ваня из Бурятии воюет, ну, отлично, вот пусть Ваня из Бурятии воюет, мы Ваню из Бурятии будем поддерживать. Но своего я не отпущу никуда, да. Вот если ко мне лично прилетает, то я начинаю задумываться. Чего же мы так хреново воюем, а где-то армия мира номер 2, а может быть вообще не стоит с НАТО связываться, мы сейчас все погибнем. То есть здесь вот этот процесс разочарования, он точно начался. Другое дело, трансформируется ли это в какие-то протесты или в какое-то там какие-то действия по смещению Путина, вот это я как раз не утверждаю. Да? Но то, что вот эта война уже перешла на какую-то новую стадию, потому что, вот смотрите, да, даже элементарные расчеты военных экспертов, они говорят о том, что сейчас Украина может производить в огромном количестве эти дроны, не такие дроны, которые там могут нести до 60, по-моему, килограмм заряда и так далее, а это какие-то простые самодельные по 2000 долларов. Да? И очевидно, что сбить эти дроны, может быть, было легко. Да, и если это один дрон производится за 2000 долларов, а ракета, которая сбивает, стоит там сотни тысяч или там чуть ли не миллион, ну, очевидно, что через некоторое время, да, или патроны закончатся, или эффективность ПВО будет ниже, потому что прилетят дроны другого качества, а если не дроны прилетят. Они же понимают, что пока путинский режим направляет все эти кинжалы, там, Искандеры, по домам жилым в Киеве, там, в столице, в других городах, очевидно, что назад когда-нибудь что-то прилетит. И этот прилет, он первый, но не последний, к сожалению. Да, я не радуюсь, когда прилетают какие-то там ракеты в город, в котором живут мои друзья, родственники и так далее. Меня это не радует, конечно. Но очевидно, что если ты стреляешь туда, то обратно прилетит. И оно уже вот прилетело. Да? Пока никто не погиб, слава богу, но они же сейчас понимают, что теперь они находятся в самом непосредственной зоне риска. К чему это приведет, не знаю, но точно что-то должно поменяться. Может быть, не сразу, но через какое-то время.
Ну, так, может быть, будет как раз закручивание как бы гаек. Вот некоторые деятели режима, как Кадыров, требуют военное положение ввести. Введут или постараются обойтись без этого режима? Что скажете, Олег? Так. Дмитрий.
Вот да, один. Я уверен, что введут новые санкции, будут новые законы. Я думаю, что режим будет звереть, становиться все более кровожадным и жестоким, совершенно очевидно. Но это как раз, в общем-то, и говорит о том, что находиться внутри этой системы станет тоже небезопасно. Вот 30-е годы, 34-й год, съезд победителей. Да, проходит 3 года, и они все там наполовину были репрессированы, даже больше, чем наполовину. Вот. Есть история, которая говорит, что чем хуже дела на фронте, да, или там в экономике, неважно, тем жестче становится режим. В какой-то момент этот режим становится более жестоким не против оппонентов уже, да, а против своих, потому что параноик, главный параноик в бункере, все время будет подозревать кого-то в своем окружении, не знаю, там, кого? Мишустина, Собянина или там Патрушева, или еще кого-то, в том, что они захотят его поменять. Да? У него паранойя начнется. Он начнет избавляться от людей своего ближайшего окружения. И это как раз может стать таким поворотным моментом в сторону, не знаю, кейса табакерки нового. Потому что если ты ничего не делаешь, ну, значит, тебя вот эта репрессивная машина, этот каток переедет. Да, вот и лучше уже начать что-то делать, потому что уже в твоих в интересах твоей личной уже безопасности.
Олег, ваша реакция на требования там Кадыровых, Пригожиных, вот которые выступают за то, чтобы там военное положение вводить и хоть полную милитаризацию и так далее, что их планы сбудутся в ближайшее время?
Ну, я думаю, их планы не сбудутся, и говорят они это не для того, чтобы что-то сбылось. У них совершенно другая роль в этом процессе. Они должны быть такими, ну, большими злодеями, чем Путин, чтобы он на их фоне казался таким умеренным человеком. Мобилизацию, ну, частичное. Военное положение, ну, не везде. И я думаю, что это просто пустая риторика. И, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что тот же Рамзан Кадыров слово «дешейтанизация», которое появилось в его телеграм-канале, способен выговорить. И это, ну, какие-то пиарщики, которые вот нужны для того, чтобы пугать нас с вами. Может быть, не нас с вами конкретно, но вот тот круг людей, да, который Путина не любит, и тот круг людей, который не хочет, чтобы такие убийцы, как Рамзан Кадыров, имели хоть какие-то властные полномочия, они находились за решеткой. Я думаю, что в целом призывы к введению военного положения, мобилизации и вот всего-всего-всего, они нужны просто как пиар-инструмент. А в реальности Путин не хотел бы людей немножко тормошить, не хотел бы делать так, чтобы для большинства война превращалась из какого-то футбольного матча, где постоянно комментаторы говорят, что наши побеждают, в какую-то реальность, где гибнут люди, где дроны могут прилететь в дом и так далее, и так далее. Но глобально. Я в целом, вот ситуацию с дронами, я в целом смотрю на нее, может быть, немножко странно, но скорее как на некоторые действия, которые больше не политический, а военный характер имеют. То есть, очевидно, военные, которые пропустили эти дроны, ну, получат по шапке. Очевидно, какие-то силы будут перекинуты там ближе к Москве, будут убраны с фронта. Да? Там планируется какое-то, ну, как мы... как говорят, и как, я думаю, многие ждут, планируется контрнаступление ВСУ. И, видимо, вот моя точка зрения, да, мое предположение, что это все-таки связано в первую очередь с тем, чтобы подавать какие-то такие сигналы военным, что вот здесь вот у вас что-то не очень, вот здесь прикройте, и в целом отводите вот войска от линии фронта. Меня немножко пугает то, что российская пропаганда тоже так говорит. Поэтому, ну, здесь, конечно, не самая однозначная точка зрения, но по большому счету, когда идет война, я думаю, что все события нужно рассматривать именно сквозь призму военных событий.
Ну вот интересно, что по опросам вполне лояльного такого фонда общественного мнения тревожные настроения в публике стали преобладать в последнее время. Там соотношение что-то 43-41. Вот, и этот процесс еще до всех вот последних событий пошел, когда опросы были сделаны. Ну вот я думаю, что мы тоже посмотрим опрос, как люди восприняли это событие.
Вероятность высока, пока жители страны воспринимают этот конфликт как что-то на политическом уровне. Но если продолжить с их стороны такие атаки, я думаю, все поймут, что это надо прекращать общими усилиями.
Лично у меня опасений нет. Я уверена, что нас защитят. Это Москва, это центр.
Если бы на Россию Украина напала, мы бы тоже такие же делали. Пакость обызывает пакость.
Я думаю, может, они даже усугубятся, как раньше, там, метро взрывать. Ну, как бы это жизнь. Я не могу сказать, что у меня прям тревожность повысилась. Ну, конечно, это очень неприятно, неправильно. Хотелось бы, чтобы был мир.
Надеемся, что нет. Но системы там ПВО, глушилки должны работать, чтобы такое больше не повторялось. Надеюсь, этого будет меньше.
Честно говоря, не хотелось бы думать, чтобы они повторялись. Потому что утром первое, что я узнала, когда проснулся, это вот об этих событиях. Не хочется верить, что это так близко рядом с нами.
Регулярными станут.
Весь вопрос в том, насколько это, откуда это прилетает. Очень страшно, что это откуда-то где-то у нас в России, в Москве или рядом.
Ну вот еще такая версия. Что, Дмитрий, скажете вот на мнение публики, ваши реакции? Микрофон.
Да, прошу прощения. Я даже из этого вопроса вижу, что уровень тревожности возрастает. Люди еще долго не будут признаваться себе, значит, что во всем виноват Путин, безусловно, потому что они как бы там в большинстве своем сначала это все поддерживали, они не могут же признаться, что были неправы. Но разочарование будет происходить, да, потому что, к сожалению, прилеты будут продолжаться. Вот, и мне кажется, что и поведение, в общем-то, Путина, поведение властей, вот эти все репрессии, они тоже не будут способствовать, ну, какому-то спокойствию в обществе. Так что тревожность будет однозначно возрастать. И я бы здесь вот с Олегом чуть поспорил, он, конечно, правильно все говорит с позиции здравого смысла. Вот, с позиции здравого смысла. Кажется, что вот все эти заявления Кадырова там и всех остальных, вот они ни на что не влияют. В моменте, да. Ну, просто вот за 20 лет, да, даже больше в политике, я просто помню в нулевых, когда говорили, а вот надо сажать за гомосексуализм на 3 года, все смеялись и так далее. А вот нужно то-то, а вот то-то, а вот митинги надо запрещать. И в это никто не верил. Ну, просто когда создается определенная атмосфера, эта атмосфера потихонечку меняет норму. Это не произойдет завтра, да, и власть не действует в последнее время с позиции здравого смысла, не начинала бы она войну. До войны все, ну, очень многие, по крайней мере, умные эксперты, вот кому я доверял, просто мне объясняли в цифрах, почему войны не может быть. Но в какой-то момент диктатор, засидевшийся во власти, да, который живет в своем мире, где нету критики, где в папочках все замечательно, где каждый федеральный канал вылизывает ему все места. И он живет в своем мире, он считает, что он великий, что он на все способен, его все боятся, и он начинает совершать ошибки всегда. Это вот так заканчивает любой диктаторский режим. Вот. Я думаю, что и сейчас они будут руководствоваться не логикой здравого смысла, что нам невыгодно объявлять военное положение. Невыгодно, согласен, абсолютно. Невыгодно, потому что это спровоцирует общество на какую-то ответную реакцию. Вот, но и про мобилизацию 21 сентября многие говорили, это же невыгодно, зачем, они же могут по-другому действовать. Я думаю, что все равно они будут наступать на разные грабли, и они будут совершать принимать решения, которые противоречат логике здравого смысла. Может быть, это будет не всеобщая мобилизация, не всеобщее военное положение, но в той или иной степени они все равно вынуждены будут как-то идти по пути эскалации, потому что у них нету никакого другого инструмента. либо ты применяешь ядерное оружие, либо ты, так сказать, идешь по пути эскалации, постоянно по пути эскалации. Все, они уже вот в эту воронку, их уже затянуло, и они оттуда уже не смогут выбраться.
Ну, а как это все совмещается с планами проведения выборов, в том числе и президентских? Вот они поправили закон о военном положении, что можно проводить выборы после консультации ЦИК, Минобороны и ФСБ. Ну, правда, и депортацию тоже можно в районах военного положения проводить. Вот, то есть, с одной цель, так сказать, вот как бы удержать захваченное, а с другой стороны, вот эти утечки идут из администрации, что они хотят Путина переизбрать с 85% голосов. Вот что вы скажете о планах провести такое мероприятие, назовем это так?
Это ко мне сейчас?
Да, потом, Олег.
Значит, ну, очевидно, что они проведут любые выборы, нарисуют любые результаты. Чем они обеспокоены, это, ну, в общем-то, легитимностью, да, потому что нарисовать ты можешь все что угодно, но если нет химии там, да, у государства и с народом, определенный, ну, значит, ты все равно будешь нелегитимным президентом. Я думаю, что 24-й год они как раз пройдут. Но вопрос легитимности, я думаю, они уже не смогут решить, если Путин все-таки пойдет на очередной срок. Ну, потому что ситуация меняется, и как раз вот это разочарование будет на пике как раз в 24-м году. Там еще возможны контрнаступления, там еще возможен какой-то внутриэлитный заговор. Вот, и может быть будет какая-то еще стратегия оппозиции по 2024 году для того, чтобы каким-то образом, ну, раскачать ситуацию. Я не знаю, что это будет, но это нужно обсуждать, потому что 2024 год — это период такой серьезной турбулентности политической. Надо просто думать, какую занимать позицию.
Ну, до 2024 года еще 2023 какие-то знаковые выборы, как нас некоторые убеждают, вроде мэра Москвы. Олег, что вы скажете вот о планах власти проводить выборные, в кавычках, мероприятия, значит, в разгар военных действий?
Если позволите, я чуть-чуть отвечу Дмитрию по поводу военного положения и мобилизации, ошибок власти. Но все-таки нужно здесь не упускать из виду юридическую сторону вопроса. В России уже введено военное положение. Да, вот на территории этих регионов поменять что-то где-то, чтобы что-то чуть-чуть изменилось, для власти вообще нет никаких проблем с этим. И вот такое отношение, как к коронавирусу. Да, ну вот где-то у нас вспышечка, вот здесь вот у нас будет побольше карантина. Так и здесь. Вот здесь вот у нас тоже какие-то вспышечки, какие-то дроны полетели, ну, чуть-чуть гайки подзакрутим. Глобально они создали себе все условия для того, чтобы, не вводя ни военного положения, не объявляя нового призыва по мобилизации это идет, решать все свои задачи. Поэтому я вот скорее скептически отношусь к каким-то вот таким высказываниям и Пригожина, и Кадырова. А если мы говорим о именно выборах, то, ну, мы знаем, как проходят выборы в России, что это, конечно, некоторая электоральная процедура, и я согласен с Дмитрием с тем, что они могут себе нарисовать, в принципе, практически все, что хотят, особенно учитывая, как они сейчас... Ну, помимо того, что вот мы тоже с Дмитрием, участники выборов, да, сейчас сидим не в России, а за рубежом, вынужденно из-за уголовных дел и каких-то других форм преследования. Но идея в том, что они убрали возможность не только для кандидатов участвовать, но и для наблюдателей наблюдать. Потому что вот каждый год они по чуть-чуть отрисовывали полномочия, отрисовывали, а теперь они убрали практически все. То есть даже если кто-то каким-то образом попадет на участок, это, ну, этот человек не сможет там ничего сделать. Я там не буду говорить там всякие страшные слова, ну хотя парочку скажу про то, что и ПСГ они убрали, да, член комиссии с правом совещательного голоса, самый такой хороший был статус, ограничили и возможности доверенных лиц кандидатов в дни голосования. То есть просто люди, ну, могут, если кто-то придет в каком-то статусе, заранее сильно записавшись, и он не будет убран, ну, он там может постоять, посмотреть, да, зафиксировать то, что ему эта злобная комиссия позволит зафиксировать, но, в общем, никаких полномочий иметь не будет. К чему я это? К тому, что технически они действительно могут нарисовать выборы. Но очень сложно нарисовать выборы, когда люди действительно протестуют. Когда люди действительно недовольны. Когда кандидат или партия, которые избираются, действительно не поддерживаются людьми. Причем не просто на уровне, да черт с ними со всеми, а вот прямо люди испытывают к ним большой негатив. И это может иметь большие последствия. Любые выборы – это некоторая точка ну, точка потенциальной нестабильности для действующей власти, даже если они проходят в условиях военного положения, режима, как он у нас называется, повышенной готовности и так далее, и так далее. Все зависит от людей. Все зависит не от них, они всегда будут себе рисовать. Все зависит от нас с вами, насколько мы сможем объяснить людям, что некое действие осмысленно, насколько мы сможем объяснить, что это действие массовое, настолько, в общем, для них это и будет болезненным. Но, конечно, через выборы, вот прямо через выборы в России, ну, сложно представить смену власти, да, власть сменится не в результате выборов, но выборы – это все равно важно. Это важно, потому что это позволяет людям выражать свое недовольство. Это, наверное, один из немногих способов, который действительно сейчас безопасен. Да? Там митинги могут какие-то быть более опасными, какие-то могут быть даже высказывания в соцсетях более опасными. А за голосование никто ничего не делает. Поэтому моя позиция простая. Надо выбирать какую-то стратегию. Голосовать за одного, за нескольких, за какого-то конкретного. Но так или иначе предлагать вот это действие для того, чтобы у людей была возможность проявить свое недовольство и для того, чтобы кто-то во власти, да, там по сценарию табакерки, как сказал Дмитрий, видел, что настроение есть. Или для того, чтобы другие люди, которые также пришли на участок и увидели, что их голос украли, тоже видели, что они не одни, и можно выйти и что-то сделать. Мы не знаем, каким образом сменится, да, власть в России. Как говорил Владимир Ильич Ленин, только внуки наши увидят революцию, а через полгода уже все произошло. В общем, выборы – это важно, для власти это проблемы, но, конечно, в текущих условиях они создали для себя супервольготные условия и военным положением, электронным голосованием, тем, что отменили кандидатов, отменили наблюдателей, всех отменили. Но что делать? Все равно, я считаю, нужно создавать максимальные точки дискомфорта для власти и пытаться каким-то образом ей мешать.
Ну вот, кстати говоря, проведен очередной замер индекса демократии организации Freedom House. И, значит, вот, может быть, он подтверждает эти наблюдения. Дела в России давно были плохи, а стали еще хуже.
Уровень демократии в России составляет всего 2%. Такие данные приводит американская неправительственная организация Freedom House. И следующее состояние политических и гражданских свобод в мире. Исследователи оценивают страны по шкале от 1 до 7 баллов, учитывая демократичность государственной системы, электоральные процессы, развитие гражданского сектора, независимость СМИ и судов, состояние местного самоуправления и уровень коррупции. В 2023 году Freedom House оценили уровень демократии в России в 1,11 балла, или в 2%, что ниже на 0,2 балла по сравнению с прошлым годом. Это самое резкое годовое снижение оценки за весь подсоветский период истории России, отмечают исследователи. По их мнению, война в Украине привела к быстрой утрате гражданских свобод в России. Власти принимают репрессивные законы, устраивают гонения на независимые СМИ и НКО. Известные оппозиционеры и антивоенно настроенные граждане получают внушительные тюремные сроки. Тенденцией последнего времени стал отказ режима от элементов имитационной демократии. С такой оценкой согласен политолог Николай Петров.
Отказ от элементов имитации, от демонстрации того, что да, выборы у нас честные, мы приглашаем условно независимых наблюдателей или что-то еще, соответствие там хартии местного самоуправления. Все это связано с наличием или отсутствием жесткой конфронтации. Да? Вот та жесткая конфронтация России с Западом и тех авторитарных режимов, которые в известной мере солидаризуются с Россией, она влечет за собой игнорирование того, как Запад к этому относится. Зачем выглядеть лучше перед Западом, с которым мы находимся в состоянии войны и с которым отношения испорчены безнадежно?
По уровню демократии в 2% Россия сравнялась с Белоруссией. Александр Лукашенко применяет методы внутренних репрессий. А сама Беларусь сегодня быстро становится все более зависимой от Кремля, считают эксперты. А вот в Украине демократические институты выдержали давление войны. Уровень демократичности Украины исследователи оценивают в 3,36 балла, или в 39%. И этот показатель последние два года не меняется. Власти и народ Украины в войне подтвердили свою приверженность либеральной демократии. Украинское гражданское общество объединилось, при этом не перестает привлекать правительство к ответственности за любые нарушения демократических принципов, отмечают аналитики Freedom House. Действия Москвы развязывают руки другим авторитарным правителям. нормализуют практики жестокого и бесчеловечного насилия и откровенного подавления прав человека, отмечают исследователи Freedom House. Падение уровня демократии фиксируется в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Беларуси.
Ну, вот такая картина, которая наблюдается экспертами, которые могут сравнить то, что происходит в разных постсоветских, скажем так, автократиях, а некоторые, которые уже приблизились к состоянию тоталитаризма. Дмитрий, вот Путин не раз говорил о терпении русского народа, который все вынесет. Ну, кстати, Сталин тоже что-то на эту тему высказался. Это главный его ресурс, исторические корни, так сказать, произвола.
Ну, конечно. Если бы гражданское общество состоялось в России за эти годы и смогло окрепнуть и обрести силу, то никакого путинизма бы не было. Поэтому это его ресурс. Вот. И, на мой взгляд, здесь почему крайне важно сегодня раскалывать элиты. Да? Потому что ну, так получилось, да, исторически получилось, что они монолитные, силовики лояльны, денег на оплату силовиков много. Путин долгое время имел сакральный рейтинг. И вот мне кажется, сейчас мы подходим к ситуации, когда начнется разочарование в обществе. И вот из-за войны, из-за всего происходящего, из-за санкций, там, из-за изоляции, из-за отсутствия будущего, ну все что угодно. Вот. И в обществе будет разочарование. В элитах оно уже произошло, это разочарование. Да? Просто нужен какой-то момент, какой-то триггер, да, когда это все трансформируется в какое-то действие. Одновременно здесь будет и движение снизу, и движение в элитах. На мой взгляд, это случится на фоне военного поражения. Ну, военное поражение это не обязательно там, да, что какие-то там танки придут в Москву. Нет, я говорю о том, что Путин проиграет эту войну в Украине. И все к этому идет. Я сегодня читал как раз об эффективности работы ПВО украинского. Уже 92%. А если мы берем железный купол в Израиле, там 90%. Но там совершенно другие ракеты летят. Да, с Палестины. То есть это там они другого качества. Здесь 92%. 92% случаев с Искандерами, кинжалами и так далее. То есть сегодня в Украине это одно из самых эффективных ПВО в мире. И вот недавно мои знакомые рассказывали, идут эшелоны с оружием и так далее. То есть как только вот состоится, да, факт, да, военного поражения, я думаю, что это станет серьезным триггером к изменению общественных настроений и в обществе, и в элит. И вот тогда что-то начнется.
Олег, ваше ощущение, как вы оцениваете устойчивость политической системы, связана ли она вот с тем, что происходит на поле боя?
Я абсолютно согласен с Дмитрием по вопросу того, что Путин проигрывает эту войну и проиграет. Я согласен с важностью участия элит в смене политического режима в России. Я не согласен, может быть, только с одним посылом, которым, как мне показалось, вот я считал просто в том, как Дмитрий говорит, это случится, это произойдет. Я считаю, честно говоря, что некое событие, оно само по себе не приводит к гарантированному результату. И все зависит от нас, от нас с вами, от тех людей, которые смотрят этот стрим, те, кто ставит ему лайки, те, кто рассказывают, делятся идеями, от тех людей, которые готовы что-то делать, хотя бы даже тогда, когда делать, в общем-то, мало чего можно. Если сидеть и ждать, так ничего и не произойдет. Даже если Путин там проиграет войну, ну что ж, он может ее зафиксировать на каком-то выгодном для себя уровне и попытаться построить вот, да, какой-то еще там более жесткий режим. Может попытаться сделать что-то еще, консолидировать элиты и так далее. Но в любом случае власть в России сменится только изнутри, никакие внешние факторы сами по себе не приведут к свержению Путина. Поэтому, мне кажется, самое важное в этой ситуации и в контексте войны, и в контексте тех событий, которые там будут происходить в ближайшее время в связи с украинским контрнаступлением, очень важно общаться с людьми в России, рассказывать какие-то вещи, которые считаешь важными, получать обратную связь и планировать какие-то совместные действия, насколько это возможно и насколько это безопасно для тех людей, которые готовы эти действия, в общем, разделять. Вот. Но в целом, по большей части вопросов, я, наверное, согласен с Дмитрием, да, действительно, важнейшими событиями для падения поддержки Путина будут именно поражения на фронте и, конечно же, экономические события, да, потому что мы видим, что дефицит бюджета в этом году в России растет очень быстро, он уже превысил годовые показатели, и мы видим, что в целом экономика не очень хорошо реагирует на то, как на то, что есть сложности с продажей нефти, газа и каких-то других ценных материалов. Санкции имеют долгосрочное влияние, не какое-то моментальное, что вот бац и все произойдет, а действительно будет все потихонечку хуже, хуже, и люди будут это все больше и больше чувствовать на себе. Так что я думаю, да, вот эти вот два ключевых события и то, как люди, которые не согласны с Путиным, смогут их интерпретировать, приложить, предложить какое-то действие или просто показать количество, да, тех людей, которые не согласны с действующей властью. Я думаю, что вот здесь вот такой вот корень находится.
Да, ну вот как раз мы можем посмотреть, какие антивоенные, что ли, акции или события происходят в России. Ну, картина такая печальная, скажем так, особенно в связи с репрессиями.
15 месяцев назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Несмотря на ужесточение законодательства и преследования за антивоенную позицию, россияне продолжают отстаивать свои взгляды. Директор частного колледжа в Новосибирске Сергей Чернышов отказался включать в учебную программу разговоры о важном, оправдывающие войну с Украиной. После доноса областного совета отцов в колледж с проверкой пришла прокуратура и возбудила 3 административных дела. Сумма штрафов может составить 1 000 000 рублей. В конце мая Минюст объявил Сергея Чернышова иностранным агентом. В Перми школа номер 12 с углубленным изучением немецкого языка отказалась проводить на уроках встречи с участниками войны в Украине. Теперь сторонники войны требуют, чтобы директора школы Елену Ракенцеву уволили. Создатели провоенного телеграм-канала «Прикамские витязи» написали жалобу на руководство школы, после чего туда пришли с проверкой чиновники департамента образования Перми. В Орске сотрудники транспортного техникума распечатали статью из Википедии о российском вторжении в Украину и повесили на стенде. Преподавательницу Ольгу Лахман оштрафовали за это на 30 тысяч рублей. В поселке Тайцы в Ленинградской области 9 мая художники организовали в частном доме антивоенную выставку. Полиция задержала 14 человек. Позже всех задержанных отпустили, кроме 17-летней сестры Екатерины Стаценко. Ее отправили в приют для детей «Транзит» в Санкт-Петербурге. Московский кондитер Анастасия Чернышова пекла торты на заказ, в том числе с антивоенной символикой и в цветах флага Украины. За торт с надписью «Нет войне» Чернышову оштрафовали на 35 тысяч рублей.
Ну вот такие события, кажется, невеликие, но на самом деле достаточно важные, поскольку показывают настроение людей. Дмитрий, вот кроме всего этого, есть такая перспектива. Сторонники Навального предлагают отметить его день рождения, но он в тюрьме и готовится суд, заседание по делу об экстремизме пока перенесли на 6 июня. Вот 4 июня отметить его день рождения акциями протеста, ну, за границей, ну, а кто сможет, то и не за границей. Вот как вы относитесь к этим заявлениям и предложениям?
Но я считаю, что за пределами страны это точно нужно делать, совершенно очевидно. Чем больше будет акций, тем чем больше будет людей, тем больше безопасности будет Алексей. Значит, когда я говорил про свои некие прогнозы, ну понятно, что да, сколько ждать перемен, если ждать-то долго, и надо действовать. Надо действовать. Но при этом здесь надо и правильно действовать, потому что революционная ситуация, она вот не создается, да, кем-то. Она вот, это как вот естественное явление, да, вот есть революционная ситуация, нет революционной ситуации. Сейчас ее нет. Я бы сейчас, вот в России людей бы поберем, да, я бы, ну, понимаю, что любой выход сейчас на улицу, это уже не просто штраф, да, это уже участие в деятельности, нежелательных там, как угодно, да, это серьезные уголовные статьи. И, на мой взгляд, момент, конечно, действовать настанет, да, когда все почувствуют. Это невозможно объяснить, но революционная ситуация, она вот как гроза, да, вот она придет сама по себе. Ты можешь тучи разгонять в одном месте, в другом месте, но в какой-то момент ты не можешь ее искусственно создать. Поэтому сейчас я бы в России людей бы берем. Вот, за рубежом, пожалуйста, надо все это устраивать. Более того, я нахожусь в безопасном месте, я не могу призывать, да, к тому, в чем я сам не участвую. Вот, вынужден сказать, что здесь люди должны понимать риски, они очень серьезные сейчас. Вот, и, может быть, стоило бы какой-то ситуации дождаться. Это не значит, что не нужно ничего делать. Просто каждый так делает все, что может. Например, идею с международным трибуналом над военными преступниками мы целый год лоббировали. Понятно, это не только наша заслуга, да, но сегодня Путин не въездной в 122 страны. Это тоже на самом деле удар по элитам. Это очень важный кейс с точки зрения раскола элит, потому что Путин теперь больше не может решать с Западом проблемы тех, кто под санкциями, у кого там яхты арестовали, еще чего-то. В этом смысле он им уже не нужен. Да? Значит, они уже задумались, а на кого бы его поменять. Вот. Поэтому надо действовать. За рубежом точно я это все поддерживаю. Внутри страны я не могу к этому призывать. Я не буду никого критиковать. Более того, я декларацию в Берлине подписал о том, что мы, когда нас спрашивают про наших союзников, наших коллег, мы берем 51-ю статью Конституции, ничего не обсуждаем, но я эту акцию поддержу за пределами России.
Олег, ваш взгляд на, так сказать, акцию в защиту Навального?
Ну, я, как и Дмитрий, могу ее поддержать только из-за рубежа, к сожалению. Вот. Но я думаю, здесь и важен еще один очень момент. Есть люди... Скажем так, когда вы занимаетесь какой-то публичной, политической или общественной деятельностью, вы всегда сталкиваетесь с большим количеством полярных мнений. Кто-то говорит, вы слишком радикальны. Кто-то говорит, вы вообще просто соглашатели. Но главное качество, как мне кажется, политической организации, политика, это понимать, чего хотят твои сторонники. Есть сторонники Алексея Навального, которые находятся в России и которые хотят выйти. И мне кажется, что поддержать их, поддержать в случае там, административного или какого-то другого дела, помочь им организоваться, это правильно даже внутри России. Но то, что за рубежом это нужно проводить, это факт. И я думаю, это будет проведено в большом количестве мест. И здесь важен еще, часть, что ли, правозащитный, да, контекст. Ведь это же не только день рождения Алексея, это же и начало вот суда, о котором вы сказали. И очень важно показать общественную поддержку, резонанс, да, показать, что люди смотрят, люди видят, люди поддерживают, переживают, и что если с Алексеем что-то случится за решеткой, мы понимаем, что после того, как его пытались отравить новичком, произойти может все, что угодно. Что люди не пройдут мимо этого. И я вижу большое, большое значение в этой акции. Ну, тоже за рубежом, к сожалению, приму участие. Вот. Но я считаю, что если люди в России, осознавая риски, готовы выходить, я могу только поддержать и сказать вам одно. Вы герои.
Хорошо. И еще один вопрос, Дмитрий. Вот, собственно, что сейчас, чем занята российская оппозиция в изгнании? Ну, вот конференции, круглые столы мы разные видим. Нужна ли какая-то выработанная и продуманная программа перемен на перспективу? Или это пока не актуально?
Нет, это очень важно сейчас. Почему? Потому что когда откроется окно возможностей, там уже не будет времени на согласование, на дискуссии. Нужно будет действовать очень быстро. Поэтому сейчас мы заняты процессом создания коалиции. В понедельник, вторник будет большая встреча уже с руководством Евросоюза прямо в Европарламенте по нашей инициативе, инициативе Кубилиуса и депутатов Европарламента, Лагодинского и многих других. Почему это важно? Потому что много нерешенных проблем у россиян. Те, кто остался, например, лекарства, они лишились доступа к ключевым лекарствам. Это нужно решать через европейские институты. У многих уехавших нету счетов, виз, кто-то застрял в разных странах. Это нужно решать. Нужно помогать украинским беженцам. Масса программ и проектов, которые делают россияне за рубежом. Нужен диалог с Западом и о будущем России, и о том, что нужно делать сегодня, чтобы остановить войну, помочь Украине и помочь всем тем антивоенным силам, которые оказались в серьезной ситуации. Эти проблемы нужно решать. Это сложная работа, потому что в Евросоюзе почти 30 стран. Нужно не только в Брюсселе, да, отстаивать свои позиции, но и в Париже. Мы, кстати, недавно там провели большой, создали клуб, демократический антивоенный клуб в Париже, в Берлине, ну и так далее. Много очень дел. Ну, это вот есть у белорусов Тихановская, да, но она имеет электоральный выборный статус. Ее допустили до выборов, нас нет. Поэтому мы идем по пути объединения усилий, мы не создаем какую-то одну организацию. Просто мы хотим бить в одну точку. Да? Вот надо решить проблемы такие. И надо, чтобы все организации, каждый на своем уровне отстаивал, защищал эту позицию. Вот. Я надеюсь, что понедельник-вторник вот эта встреча в Брюсселе пройдет успешно, и мы получим трибуну, надеюсь, и в ПАСЕ, парламентской ассамблее Совета Европы, и в Европейском парламенте, где уже создан, называется Democracy Hub for Russia, то есть это как раз площадка, где для встреч российских политиков, российских правозащитников, журналистов и так далее, с европейскими институциями, с европейскими дипломатами, политиками, финтенками. Я думаю, что мы выйдем на какой-то другой уровень. Я надеюсь, какие-то проблемы начнем решать.
Олег, что вы скажете, какие возможности есть у сегодняшней политической миграции влиять на происходящий процесс?
Да, я думаю, что глобально есть два направления. Есть направление международной политики, скажем так, да, международного взаимодействия. Эта деятельность может быть больше даже связана с некоммерческими организациями, ну и с политическими тоже. И вот конференция отличная тоже планирую там быть. Но все-таки это не какое-то решение. Нельзя создать какую-то конференцию, на которую все приедут, что-то подпишут, и после этого что-то радикально изменится. Нет, это очень важный момент. Туда нужно ехать. На многие конференции нужно ездить, но это такой вот очень медленный путь создания каких-то структур, изменения каких-то правил. Важная и тяжелая работа, и ей надо заниматься. Второе направление, мне кажется, это направление, связанное с медиа, то, чем, опять же, занимается большая часть оппозиционных политиков, и это не терять, это не то, что не терять, это поддерживать людей в России, делиться какой-то информацией, распространять какие-то мнения, потому что, как я уже говорил, невозможно изменить власть в России снаружи, она изменится внутри, и если, находясь за рубежом, человек обладает какой-то большей свободой говорить то, что он думает, называть черное черным, белое белым, ну, не то чтобы преступно, но очень неправильно не использовать эту возможность для того, чтобы поддерживать людей, помогать им как-то вот, переживать эти непростые времена, пытаться как-то открыть глаза тем, кто, может быть, находится в плену пропаганды или что-то еще. Если мы говорим о какой-то координации протестных действий, к сожалению, здесь, конечно, ну, действительно высокие риски. Это можно делать в каком-то очень таком усеченном, что ли, формате. И я думаю, да, вот три таких основных направления международные. С одной стороны, санкционные, с другой стороны, там, пронародное, да, для того, чтобы народу России и внутри, и за рубежом в эмиграции жилось лучше. Это и медийное, и вот координационное.
Дмитрий, как в заключение, так сказать, вот как вы все-таки оцениваете возможность влиять на Россию? У нас минутка есть.
Ну, а вот такой, как бы, прозвучал у Олега, что вот эти все конференции, долгий процесс, это очень важный процесс. В Праге, например, студентам не давали визы. Да, там есть организация, которая с МИДом быстро решила, выдали гуманитарные визы. То же самое во Франции происходит. То же самое я лично этим занимался и многим людям помог, как раз, которые застряли в разных странах. Да. Просто сейчас это нужно поставить на поток. Должны быть решения, чтобы они были системные для всех россиян. И это, да, это долгий процесс, конечно. Потому что когда падают бомбы, там погибают дети в Киеве, естественно, формируется общественное мнение, нам очень сложно работать. Но это как раз самая сложная, нудная, долгая, но крайне важная задача, потому что это еще, извините, да, мы показываем другую Россию. другая Россия есть, которая против Путина, против войны, которая хочет интегрироваться в цивилизованный мир. Это тоже крайне важная задача, потому что все равно в будущем, если мы хотим, чтобы Россия стала демократией, нужно будет добиваться отмены санкций, потому что без этого экономика не будет развиваться. Нужно сейчас уже формировать дорожную карту, а как мы будем выходить из кризиса и как мы будем выстраивать отношения с цивилизованным миром. Это долгая, нудная, но очень важная работа.
Спасибо. Дмитрий Гудков, Олег Степанов были в нашем эфире.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.